Жарким субботним днем в конце августа мне позвонил Валера, мой друг и заодно коллега по скучной офисной работе. Мы уже в который раз собирались съездить на рыбалку с ночевкой подальше от изнуряющей городской жары и душных коробок наших квартир. Разговаривая по телефону, Валера с восторгом в голосе заявил, что разузнал от знакомых рыбаков про замечательное озеро всего в 40 километрах от города, где один из любителей рыбалки выловил на обычную удочку десяток 3-килограммовых зеркальных карпов. Выслушав этот непровержимый довод в числе многих других, я оценил в голове скопившиеся дела, запланированные на выходные, и, вздохнув, перенес их на следующий день. Впрочем, я знал, что не успею сделать за оставшееся время после рыбалки и половины из них. Мы встретились с Валерой на выезде из города у придорожного супермаркета, чтобы купить ящик пива и закуску к нему. На покупку более крепких спиртных напитков мы не решились, ввиду того, что уже завтра к обеду предстояло вернуться в город. На стоянке возле магазина вскоре припарковался и наш друг, таксист Гена. Добродушный упитанный парень, над которым мы постоянно по-дружески подшучивали, на правах старших опытных товарищей. Впрочем, Гена на нас никогда не обижался, сколь бы ни были язвительны шутки. Наш младший друг приехал не один. С ним на рыбалку увязалась его сестра Лена, симпатичная темноволосая девушка. Я ей говорил, что мы мужской компанией едем, но она сказала, что нам с ней будет веселее. У Гены был забавно виноватый вид, когда он рассказывал, как пытался отговорить навязчивую родственницу, но та была непреклонна. Судя по ее недвусмысленным взглядам, предназначенным мне и Валере, молодой особе в джинсовой мини-юбке ярко-желтом топике, выглядывавшей из рено нашего друга, явно не хватало мужской компании. Мы не стали противиться присутствию Лены, не отправлять же девушку домой, раз она уже здесь. «Парни, купите еще пару мешков угля, мужики говорили, там с дровами туго», — попросил Валера, копаясь в багажнике отцовской Нивы. Загрузив купленные припасы в багажнике, мы небольшой колонной из 3 машин покатили по шоссе в сторону озера, расхваливаемого Валерой. По дороге пришлось сделать небольшую остановку из-за открывшихся дверей полуприцепа у фуры, которую мы обогнали. Я просигналил водителю Скании, показывая ему остановиться и закрыть полуприцеп, и сам остановился. Лысый и усатый дядька, водитель фуры, меня сердечно поблагодарил и вручил палку копченой колбасы из перевозимого груза. К пиву этот бонус пришелся очень кстати. Через полчаса пути наша кавалькада свернула с трассы и всецело ощутила подвеской своих машин, что такое разбитый асфальт, покрытый ямами, словно лунная поверхность. С большой осторожностью, пропетляв между ямами несколько километров, мы въехали в маленькое село и остановились уточнить дорогу возле дома культуры, покрытого остатками серой штукатурки и нецензурными надписями. Местный старик, хитро щурясь и дымя примой, поведал нам, как коротким путем, полевыми дорогами добраться до нужного места. Я запутался в описываемых пенсионерам поворотах, столбах и лесопосадках еще в начале описания пути, назвал Валеру чертовым Сусаниным и забрался обратно в свою старенькую Тойоту, оставив друга внимать тонкостям будущего маршрута. Проехав еще одно практически безлюдное село, мы выкатились на указанную грунтовку, и, подняв тучи пыли, 3 наших железных коня начали долгую череду подъемов и спусков по пыльной дороге. Пыль лезла даже в слегка приоткрытые окна, закрывала видимость сзади едущим. Мы вынуждены были растянуть колонну и поднять все стекла, несмотря на послеобеденную жару, чтобы не наглотаться мелких частиц почвы и хотя бы видеть, куда едешь. Обещанные Валерой 40 километров дороги давно закончились. Я с тревогой поглядывал на датчик топлива, показывающий всего 1/3 бака, и мысленно гадал, сколько еще нам придется пропутешествовать. Поплутав еще минут 15 по холмистым полям, наша запыленная процессия очутилась на въезде в лес. По едва видной дороге, видимо, уже давно не ездили. Она заросла высокой травой, низко растущие ветки деревьев не только стучали по крышам машин, но и звонко хлестали по лобовым стеклам, заставляя инстинктивно уклоняться от чересчур резких ударов. Моя помотанная долгой жизнью Тойота то и дело напоминала мне, что она ни разу не внедорожник, надрывно скрипя просевшими амортизаторами и периодически пытаясь сползти в сторону с этого подобия дороги. Наконец, Прилично исцарапав свои автомобили, мы выкатились с противоположной стороны леса, выпустившего нас вновь на холмистую местность. В этот раз дорога все-таки привела нас прямиком к долгожданному озеру, зажатому с одной стороны лесом, а с остальных сторон холмами, на которых шевелились от порывов горячего ветра волны почти исчезнувшего в нашей области ковыля. Поверхность довольно большого естественного водоема идеальной овальной формы перекатывалась легкими волнами на всем своем протяжении. Размер озера с берегами, местами поросшими высохшим камышом, я навскидку оценил в 200 метров в длину и примерно в сотню метров в самом широком месте. Тут же мы столкнулись с первым неудобством. Весь наш автопарк пришлось оставить неподалеку, под пологом леса на склоне, довольно круто спускающимся к озеру. Теперь была понятна причина образования водоема. Весной и во время сильных дождей вода стекала из лесов и холмов в низину и там скапливалась. Может быть, где-то существовали скрытые подземные притоки, поскольку после двухнедельной сухой и жаркой погоды на берегу не было заметно следов падения уровня воды. Нам едва удалось отыскать относительно ровную площадку у самого берега под мангал, раскладывающиеся стулья и походный столик. Я занялся сборкой мангала и розжигом древесного угля, а Валера помчался опробовать новенький спиннинг и почти сразу вытащил трепещущего 2-килограммового карпа. Начало рыбалки было многообещающим. Гена с сестрой тем временем возились с продуктами из пакетов, нарезая бутерброды из овощей и подаренные мне водителем фуры колбасы. Раздув до красна весело потрескивающие угли, я отступил на несколько шагов из-за сильного жара, исходящего от мангала. Снова взглянул на озеро. То ли я перегрелся возле углей, то ли была еще какая-то причина, но в данный момент озеро выглядело по-другому. Вместо ранее увиденных камышовых гущ берега озера прятались под молодой порослью ивняка, а противоположный от нашего лагеря берег изобиловал покосившимися и кое-где упавшими и лишенными листвы древесными стволами. Наш же берег был чистым не только от деревьев, но и от густой травы. Лишь кое-где проглядывали робкие кустики темно-зеленых колючек. Я взглянул на своих друзей, потом снова на озеро, и махнул на эту странность рукой. Раз уж мои товарищи не заметили никаких изменений, то мне, скорее всего, почудилось. Гена, закончив помогать сестре с бутербродами, открыл капот своей машины и принялся с усердием крутить там что-то отверткой. Елена, недовольная отсутствием мужского внимания к ее персоне, отломила от ближайшей ивы длинную сухую ветку и принялась гонять ею сидящих вдоль берега и самозабвенно квакающих лягушек. Найдя особенно крупный экземпляр, она присела перед ним на корточки и принялась тыкать веткой в несчастное земноводное. За этим занятием ее и подловил Валера, закинув ей за шиворот крохотную лягушку. Визг, крики и маты девушки не прекращались минут 10, а мы с Геной хохотали как сумасшедшие, пока Лена гонялась за Валерой, размахивая злополучной веткой. То ли вопли девушки распугали всю живность, то ли рыбе просто не понравились черви и зерна вареной кукурузы, но нам больше ничего за вечер поймать не удалось. Даже лягушки к наступлению сумерек прекратили свой однообразный концерт. Оставив бесполезную рыбалку и наслаждаясь тихим безветренным вечером на берегу живописного озера, мы жарили шашлык на углях и пили холодное пиво, лениво болтая о своих планах на ближайшее будущее. Когда наконец стемнело, заменили на снастях обычные поплавки на похожие, но светящиеся в темноте. Затем развели костер из найденных на опушке леса сухих веток рядом с мангалом, чтобы согреться, поскольку ночной воздух становился все прохладнее, а отвод озера тянуло пронизывающей сыростью. Я достал из сумки нетбук и попытался через 3G модем подключиться к интернету, но сигнал отсутствовал, как и на наших телефонах. Бесполезную игрушку пришлось снова убрать в сумку. Из-за вершины дальнего холма поднялась половинка луны, добавив мягкого призрачного света к безоблачному звездному небу. В городских кварталах такого неба ночью не увидишь. Я с удовольствием таращился в небеса, разыскивая знакомые еще со школьных атласов созвездия и одновременно поглощая очередную бутылку пива под аппетитную закуску. Потихоньку ребята разбрелись по машинам ночевать и ненадолго завели двигатели, чтобы согреть на ночь салоны автомобилей. Я уходил от затухающего костра последним, захватив с собой на тарелке еще горячие куски шашлыка. откинув сиденье, попытался уснуть, но никак не получалось. То кто-то выходил из машины, хлопал дверью, то по небу летел спутник и привлекал мой взор. В общем, поворочавшись пару часов в неуютном водительском кресле, я кое-как задремал. Спал я плохо, несколько раз просыпался и снова засыпал. Затем увидел странный и невероятно отчетливый сон. Мне снилось это озеро, но оно было не таким привлекательным и спокойным, как сегодняшним вечером. Темная, почти черная вода бурно плескалась, расходясь большими концентрическими кругами в нескольких местах. Я увидел, что наши поплавки с фосфорными наконечниками сблизились. Наверное, из-за перепутавшейся лески. Решил исправить этот непорядок, распутать снасти и вытащить их на берег. Выбравшись из машины, с удивлением ощутил холодный ночной воздух. «Странно, сплю, а температуру ощущаю», – подумал я. «Что ж, посмотрим. Управлять собственным сном – дело весьма интересное». Ноги сами несли меня к тому месту, где метрах в 8 от берега застыли в нескольких сантиметрах друг от друга наши пластмассовые светлячки. Еще на берегу я подумал, что не слишком яркие и круглые. Я разулся и полез в воду распутать удочки. И застыл на полпути, не веря собственному зрению. Из воды на меня смотрели два круглых желтых глаза с кошачьими черными зрачками на отвратительно раздувшейся бугристой голове, отдаленно похожей на человеческую. Над поверхностью плещущейся воды торчала только голова существа и его неестественно тонкая длинная шея. Однако этого вполне хватило, чтобы повергнуть меня в панику. Я попытался ретироваться из воды как можно скорее, но шаги давались с большим трудом, а ноги и вовсе меня не слушались. Мое тело развернулось и побрело в направлении этой омерзительной головы. Глаза обитателя озера загипнотизировали мое сознание и тащили меня к себе, ничего не давая с этим поделать. «Надо попытаться проснуться», – подумал я, цепенея всем телом. Но у меня никак не получалось. В этот момент я услышал, как завелась одна из наших машин, и я инстинктивно повернул голову в ту сторону. Острая боль пронзила шею. Дала о себе знать недавно полученная на тренировке травма. И тут до меня дошло, что я не сплю, а действительно стою по пояс в воде, пялясь в эти парализующие кошмарные глаза. В голову пришла мысль, что я умру от страха, но мне удалось стряхнуть с себя оцепенение невероятным усилием воли. Может быть, помогла боль, вернувшая меня ненадолго к реальности. Я выбрался из клокочущей воды и помчался к своей машине, спотыкаясь и поскальзываясь на мокрой от ночной росы траве, по пути с грохотом зацепив мангал с почти остывшими углями. Я не решился оглянуться даже на мгновение, спиной чувствуя на себе полный злобы взгляд чудовища, поднявшегося из глубин озера. Через минуту, показавшуюся мне вечностью, я оказался в машине и судорожно закрыл все замки на дверцах. До самого рассвета я сжимал в руке раскладной нож, единственное, что мне удалось найти в машине, похожее на оружие, и вспоминал молитву, которую меня заставляла учить в детстве бабушка. С первыми лучами солнца, как следует пристыдив себя за ночной страх и прихватив монтировку из багажника, я отправился к берегу озера выяснять, что меня так напугало. Естественно, никого не будил. Мне не хотелось становиться объектом для шуток моих острых на язык друзей. Озеро в рассветных лучах было фантастически красиво. По всей его неподвижной зеркальной глади низко струились полосы утреннего тумана, создавая нереально волшебную картину. Внимательно изучив следы от своих босых ног на берегу и опрокинутый при паническом бегстве мангал, я убедился, что мне вовсе не пригрезился ночной поход к озеру, которое сегодня уже не казалось добрым и приветливым. Поднял валяющиеся на берегу оцаревшие кроссовки и обул их, предварительно проверив, не заползло ли внутрь какое-нибудь насекомое. Через час, когда мои друзья проснулись и высунулись из машин, я сказал им, что уезжаю по срочному делу. Рассказывать о ночных приключениях я не стал, по вышеуказанным причинам. «Давай позавтракаем и поедем в город. Куда так спешишь?» – попытался сдержать меня полусонный Гена. Но мне не хотелось оставаться здесь больше ни минуты. По крайней мере, не сегодня. Я завел двигатель и, просигналив своим друзьям, покинул место несостоявшейся рыбалки. Может быть, когда мне захочется пощекотать нервы и побороться с собственным страхом, я приеду один на это озеро, разобью палатку и заночую на его берегу. но пока с меня впечатлений больше, чем достаточно. Недавно напарник предложил собрать нашу дружную компанию и съездить переночевать в старый дом его недавно умершей прабабки в заброшенной деревне на краю области. Обещал, что будет весело, поищем антиквариат в оставленных домах. А что? Поеду, конечно.